Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 15-й книги Нового Завета «Послание апостола Павла Галатам». Сегодня мы приступим ко второй главе этого послания. Как вы, наверное, помните, начиная с 11 стиха 1 главы, в этом послании нам рассказывается о жизни самого апостола Павла после его прихода ко Христу. В этом отрывке Павел приводит доказательства своей апостольской власти, а также доказательства истинности того Евангелия, которое он проповедовал. В ходе наших прошлых лекций мы выяснили, что сам Иисус Христос возвестил апостолу Павлу благую весть. Было ли это благовестие тем же самым Евангелием, которое получили от Господа остальные апостолы? В нашей сегодняшней лекции мы с вами убедимся, что это была все та же благая весть. Именно поэтому во второй главе нам рассказывается о встрече Павла с апостолами в Иерусалиме, и нам с вами предстоит узнать, что Иерусалимская церковь одобрила проповедуемое Павлом Евангелие. В предыдущей главе Павел рассказывал о том, как после своего обращения он какое-то время находился в Аравии, после чего встретился с Петром и Иаковом. Этим ограничивалось его общение с апостолами. Также мы узнали, что у Павла не было связи с церквями на территории Иудеи, хотя эти церкви слышали, что человек, некогда гнавший их за веру, сам стал христианином и прославляли за это Бога. В первом стихе второй главы Павел продолжает свой рассказ. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита». Я считаю, что здесь идет речь о первом большом церковном соборе в Иерусалиме, который описан в 15 главе книги Деяний. Со стороны Павла это был замечательный ход, когда он взял с собою в Иерусалим Тита. Тит являлся замечательным молодым проповедником, но по своему происхождению он был эллином, то есть язычником. И вопрос, который предстояло решить в ходе этого Иерусалимского собора, сводился к следующему. Могут ли люди обрести спасение посредством одной только Божьей благодати? Или же они должны подчиняться закону Моисея? Павел взял с собой Тита в качестве самого главного аргумента в пользу своей позиции. Тит, будучи по происхождению язычником, не имел обрезания. И вопрос состоял в том, потребует ли церковь, чтобы Тит принял обрезание. Дело в том, что противостоящие Павлу приверженцы иудаизма повсеместно утверждали, будто бы Иерусалимская церковь считает, что все верующие в Иисуса должны подчиняться закону Ветхого Завета. Действительно, все члены Иерусалимской церкви, которая по составу была исключительно иудейской, жили по закону Моисея. Многие из них все еще приходили для поклонения в храм. Собственно говоря, именно храм являлся для христиан местом их собраний. И вот Павел с Варнавою прибыли в Иерусалим, чтобы получить официальный ответ церкви относительно взаимоотношений закона и благодати. Прочтем второй стих. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался?» Павел был готов признать, что если он проповедует Евангелие, отличное от той благой вести, в которую веруют остальные апостолы, то он находится во власти какой-то чудовищной ошибки. Павел был готов признать, что если он проповедует иное Евангелие, то вина лежит исключительно на нем, и что он напрасно подвизался». Именно для этого, чтобы получить апостольское одобрение своего Евангелия, Павел и отправился в Иерусалим. Прочтем стихи с 3 по 5. но они Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратья, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Как я уже сказал, в тех общинах, которые были созданы в ходе миссионерского служения Павла, появились вероломные лжебратья. По всей видимости, эти люди даже не являлись христианами. Они проникли в среду верующих, чтобы понять суть той свободы, которую христиане получают в Господе. Эти лжебратья выяснили, что в одной из церквей Павла был молодой проповедник по имени Тит. По происхождению Тит являлся эллином, однако Павел почему-то не принуждал его делать обрезание. Эти лжебратья обвинили Павла в заблуждениях и в неверном учении, а потому было очень важно, что именно решит Иерусалимская церковь относительно обрезания Тита. Здесь Павел сообщает нам, что руководители Иерусалимской церкви не стали принуждать Тита делать обрезание. Апостолы не послушали этих так называемых братьев, которые лишь стремились вновь поработить верующих узами закона Моисея, вместо того, чтобы радоваться той свободе, которую дают Христос и Божий Дух. Павел твердо стоял на своем в этом споре с лжебратьями, которые перед лицом всей церкви обвиняли Тита в том, что он не сделал обрезание. А церковь, как мы помним, была полностью иудейской. Павел отвечал им, что Титу вовсе не нужно обрезание, ибо он такой же верующий, как и любой из христиан города Иерусалима. Тит был спасен верой, без помощи закона, а потому ему не было нужды соблюдать какие-то постановления закона для обретения спасения. Читаем далее шестой стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». На этом совещании в Иерусалиме Павел рассказал остальным апостолам Евангелие, которое он проповедовал в ходе своего служения. Здесь мы узнаем, что собравшиеся апостолы не посчитали нужным добавлять что-либо к тому, что проповедовал Павел. Апостол Павел проповедовал Божью благодать, но все остальные апостолы тоже проповедовали о благодати Бога. Иными словами, в ходе Иерусалимского собора выяснилось, что служение Павла находилось в полном согласии со служением и убеждениями остальных апостолов. Все они проповедовали одно и то же Евангелие. Читаем далее стихи с 7 по 9. «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Необходимо понять, что здесь вовсе не идет речь о двух разных Евангелиях — Евангелии Петра и Евангелии Павла. Дело в том, что служения обоих апостолов находились в полном согласии друг с другом. Упоминая Евангелие для обрезанных и Евангелие для необрезанных, Павел всего лишь говорит о тех людях, которым это Евангелие возвещалось. Апостол Павел проповедовал язычникам. Он был призван Богом, чтобы благовествовать необрезанным. Что касается Петра, то он был призван, чтобы проповедовать своим собственным братьям-иудеям, то есть обрезанным. Но это было то же самое Евангелие. И Павел говорит, что тот, кто содействовал Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал ему самому у язычников. Лучшим доказательством чего-либо является конечный результат. Какие результаты имела проповедь апостола? В результате благовествования Петра немало евреев обрели спасение. Точно так же множество людей обрели спасение в результате евангельских проповедей апостола Павла. Если применить тот же самый принцип к сегодняшнему дню, можно сказать, что реальная проверка любой христианской деятельности – это вовсе не то, сколько сил и средств в нее вкладывается. Подлинной проверкой являются результаты, которых эта деятельность достигает. Если верующие оказывают поддержку какому-то служению, они должны быть абсолютно уверены в том, что данное служение приносит сколько-нибудь ощутимые результаты. Если же служение никаких результатов не дает, то для чего же тратить на него силы? Итак, остальные апостолы признали апостольские полномочия Павла. Они подали Павлу и Варнаве руку общения. Греческое слово «койнония», переведенное у нас как «общение», это один из самых выразительных терминов, встречаемых на страницах Нового Завета. Это слово является ярким выражением тесных личных взаимоотношений, ибо оно подразумевает разделение чего-то в Иисусе Христе. Читаем 10 стих. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Некоторое время спустя Павел вновь пришел в Иерусалим, принеся с собой пожертвования для бедствующих христиан города Иерусалима. В то время иерусалимская община подвергалась суровым гонениям и испытывала тяжелейшую нужду. Некогда Павел сам возглавлял гонения на эту церковь, и теперь он, по всей видимости, хотел собственноручно принести в Иерусалимскую церковь эти дары. Это является замечательным примером социального служения. Откровенно говоря, нам с вами, то есть приверженцам фундаментальной евангельской веры, не хватает именно этого, то есть реального служения в данной сфере. В послании Иакова, которое ориентировано главным образом на практические дела, во второй главе в стихах с 15 по 17 сказано: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». По всей видимости, именно по этой причине единственным наставлением, которое посчитали нужным дать Павлу, собравшиеся в Иерусалиме апостолы, было наставление не забывать о бедных и нуждающихся. И Павел пишет верующим Галатии, что он постарался в точности исполнить этот наказ. Далее Павел рассказывает своим читателям о том конфликте, который произошел между ним и Симоном Петром в Антиохии. Нам с вами будет трудно понять, что именно случилось там, если мы не будем представлять себе, как именно жила ранняя церковь. Церковь в Антиохии состояла по большей части из язычников, однако там были и евреи. Мы знаем, что верующие первого века регулярно проводили так называемые праздники любви, которые являлись неотъемлемой частью вечери Господней или причастия. Мы с вами подробно говорили об этом, изучая первое послание Павла к Коринфянам. Верующие собирались на совместные трапезы, которые именовались праздниками любви, после чего они все вместе вкушали причастие. Однако наличие в церкви верующих из язычников привело к возникновению проблем. В общинах были иудеи, которые никогда не употребляли в пищу ничего, что могло являться идоложертвенным. Что же касается язычников, являвшихся прежде идолопоклонниками, то они были вполне привычны к пище, которая перед этим приносилась в жертву идолам. Кроме того, эти бывшие язычники употребляли в пищу свинину, а также мясо других животных, которые по закону Моисея считались некошерными, то есть нечистыми. Для верующих неиудейского происхождения все это не представляло никакой разницы, поскольку они были воспитаны на подобной пище. Однако было необходимо сделать что-то, чтобы пощадить чувства христиан иудейского происхождения. Для этого в Антиохии одновременно устраивались две раздельные трапезы. Одна из них предназначалась для тех, кто употреблял только кошерную пищу, а другая для тех, кто привык к языческой трапезе. Павел не считал для себя зазорным сидеть за одним столом с язычниками. Несмотря на то, что он был евреем, он ел вместе с язычниками, потому что сам учил верующих, что не имеет никакого значения, едят ли они мясо или не едят, поскольку мясо не может приблизить человека к Богу. Но когда в Антиохию прибыл Симон Петр, для него это оказалось совершенно новым опытом. Несмотря на свое обращение ко Христу, апостол Петр никогда не ел ничего нечистого. В 10 главе книги Деяний нам описывается видение, которое было явлено Петру в Иопии, перед тем, как апостол был послан в дом язычника Корнилия. В этом видении Петр увидел, как небеса словно бы раскрылись, и перед ним опустилась скатерть, наполненная всевозможными нечистыми животными. В стихах с 13 по 15, 10 главы книги Деяний, мы читаем следующее. «И был глас к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Ко времени своего прихода к Павлу в Антиохию Петр уже долгое время являлся верующим. Однако он по-прежнему следовал иудейским традициям, когда дело касалось вопросов питания. Но, попав в церковь Антиохии, Петр увидел, что для верующих накрыты два стола. Один для кошерной, а другой для языческой пищи. И вот как повел себя Петр в этом случае – прочитаем 11 и 12 стихи. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Я могу представить себе эту ситуацию. Когда подошло время совместной трапезы, Петр сел за стол с кошерной пищей, в то время как Павел уселся вместе с язычниками. Наверняка после этого апостолы стали обсуждать данный вопрос. По всей видимости, Павел не раз уверял Петра в том, что, живя по благодати, христиане вправе как есть свинину, так и воздерживаться от нее, ибо никакая пища не может приблизить человека к Богу. В конце концов, Петр решился переступить через те запреты, которыми он руководствовался в течение всей своей жизни. Однако стоило старейшинам из Иерусалимской церкви появиться в Антиохии, как апостол Петр сразу же вернулся к типичной иудейской пище. Прочтем стихи 13 и 14. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Для Петра было вполне допустимо сидеть за столом как за кошерным, так и за языческим. Но когда Петр сначала ел вместе с язычниками, а затем, опасаясь пришедших из Иерусалима братьев, возвратился к кошерной пище, он своим поступком как бы заявил, что языческая пища является недопустимой, а употреблять можно лишь чистую, кошерную пищу. Пришедшие из Иерусалима братья являлись строгими законниками. Однако они жили под благодатью Христа, и приверженность закону была их абсолютным правом. Я не высказываю никаких возражений, если кто-то считает, что он не должен есть определенную пищу. Однако эти люди, в свою очередь, должны тоже предоставить мне полную свободу употреблять в пищу то, что я считаю допустимым. Честно говоря, я стараюсь избегать употребления свинины, но я руководствуюсь исключительно медицинскими соображениями, и мое решение не имеет никакого отношения к вопросам религии. Что же касается Симона Петра, то он своим поступком фактически отвернулся от свободы, которую получил во Христе. Упрек Павла прежде всего демонстрирует нам некую непоследовательность тех, кто стремится к соблюдению закона. Если для Симона Петра было допустимо жить так, как живут верующие из язычников, почему же он решился требовать, чтобы бывшие язычники жили как евреи? Однако именно это Петр фактически заявил, когда стал сторониться совместных трапез с язычниками. Если под властью благодати, лишенной уз закона, для Петра был приемлем привычный язычникам образ жизни, то почему такой образ жизни был неприемлем для самих язычников? Если Симону Петру было допустимо жить вне уз закона, а разве язычникам не было позволительно делать то же самое? Эта ситуация подводит нас к следующему разделу данного послания, который посвящен вопросам доктрины. В этом разделе пойдет разговор об оправдании человека верой. Но мы с вами начнем изучение этого нового раздела в нашей следующей лекции. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.